Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 25 красавіка.
Не захопліваць усю Украіну. Чаму Трамп не можа спыніць вайну?
Тут мы маем справу з велізарным поспехам расійскіх дыпламатаў.
150 тысяч пакистанцаў у Беларусі. Адкуль гэты жах?
Язык ненавісці он последние 5 лет просто паашряўся.
Данны доллар. Ці варта бегчы ў абменнік?
То, што происходит сейчас с долларом, вот эта потеря доверия, это еще происходит на протяжении очень короткого времени.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Адна з саступак, на якую гатовая пайсці Расія, не захопліваць цалкам Украіну. Пра гэта журналістам расказаў Дональд Трамп, намаганні якога спыніць вайну пакуль не прыносяць плёну.
Надоечы амерыканскага прэзідэнта моцна абурыў масіраваны ўдар расіян па Кіеве. Аднак ён заявіў, што прычыны вайны ва Украіне, якая захацела ўступіць у НАТО.
А яшчэ, што Крым застанецца за Расіяй.
Пра мірны план Трампа і сітуацыю вакол спынення вайны ў жывым эфіры Еўрарадыё абмеркавалі рэдактар Дмітрий Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
План Трампа і умовы да замірэння. Мені, конечно, вельмі спадабалася, ну, у негатыўным, праўда, сэнсе, як Трамп адказаў на пытанне журналіста пра наконт таго, так, вот вы кажаце пра ціск, а як вы ціснеце на Расію? І там, ой, як мы ціснем. Ой, вы просто не ведаеце, но мы так ціснем. Ну вот так ціснем. Ніхто, праўда, гэтага не бачыць. Но яны так ціснуць, аказваецца, і вынікам гэтага ціска, па словах таго ж Трампу, аказваецца, дамагліся таго, што Пуцін паабяцаў, што ён будзе не будзе заваёўваць усю Украіну. То есть ён адмовіцца ад гэтых сваіх планаў, і гэта вот как бы вынік усяго ціску трампаўскага. І вот як это ўспрымаць? Это што? Што это за некае пустое, нават слова не падбяру.
Мне падаецца, што вось тут мы маем справу з велізарным поспехам расійскіх дыпламатаў, я маю на ўвазе Ушакова і Лаўрова. Гэта таксама поспех расійскай знешняй выведкі з і Нарышкіна, і, канешне, Пуціна. У іх атрымалася, ну, відавочна, па словам Трампа, у іх атрымалася давесці да амерыканцаў адзін з галоўных наратываў сваёй прапаганды, які выглядае прыкладна так. Ну, як мне падаецца, што з аднаго боку Расія, расійскі бок, калі яны вядуць перамовы з амерыканцамі, ну там же не трэба там ужо кідацца нейкімі прапагандысцкімі клішэ і казаць, што ў нас там няма тых, хто загінуў і іншае, што нашыя страты мізерныя і ўсё гэта тое, што мы бачым у расійскай прапагандзе. Тут жа якраз такі тыя, хто дакладна ведае, якае становішча. Дык вось мне падаецца, што расійскі бок проста ў размовах з амерыканцамі, як і ў размовах з еўрапейцамі раней, падкрэслівае адно і тое ж. Да, гэта вайна для нас цяжкая, да, санкцыі гэта непрыемна, і страты ў нас таксама вялікія, але гэта наша гістарычная місія, гэта пытанне нашага існавання, мы ідзем да апошняга. Мы гатовы пайсці далей за вас. Мы гатовы ваяваць столькі, сколькі патрэбна. І колькасць насельніцтва, нашыя страты не адыгрываюць аніякай ролі. Мільён туды, мільён сюды. Гэта для Расіі не праблема увогуле. Мы будзем ваяваць сколькі спатрэбіцца. І мы будзем ваяваць так, як мы пажадаем. І калі трэба будзе яшчэ некалькі мільёнаў пакласці, каб заваяваць гэтую Украіну, дык мы гэта зробім. Так што вось гэты наратыў расійскі бок прасоўвае, што яны готовы ісці далей, далей і далей. І мне падаецца, што гэта ў выпадку Уіткафа, ў выпадку Рубіо, ў выпадку Волца і таксама ў выпадку Венса і ў выпадку Трампа спрацавала. Што вось гэты погляд, што Расія гатовая пайсці яшчэ далей, што яны будуць і далей ісці, ўсё ж такі, колькі б ім не каштавала, яны гэтую Украіну заваююць, і яны ў стане гэта зрабіць, бо яны магутная ядерная дзяржава, як таксама падкрэслівае Трамп, што гэтае ўяўленне прысутнічае. І калі ён зараз кажа, ну яны ж гэта рабіць не могуць, яны ж гэта маглі б зрабіць, але яны гэта не могуць, не будуць рабіць. І гэта вось той кампраміс, якога я дасягнуў. Вось гэта ж менавіта гэтае разважанні Трампа, у каго ёсць козыры, у каго няма. Вось ён кажа, што ў Зеленскага нічога няма. Ён слабы, і ядзернай зброі ў яго таксама няма. А ў іх у Расіі там ёсць, яны больш моцныя, яны нібыта ў стане прайсці і далей, і пойдуць далей. І вось я, Трамп, гэта той, хто з імі можа дамовіцца пра тое, каб яны ўсё ж такі далей не дайшлі, не пайшлі. Гэта будзе і кампраміс іх боку. Гэта такі выдатны ў двукосі пуцінскі наратыў, і я думаю, што калі яны гэта ад Трампа чуюць, ну у іх ёсць усе падставы ў Крамлі быць задаволенымі. Я думаю, што яны задаволены.
Ну да, ну от бачыце, не толькі у там, скажам, ЗША ці ў Еўропе там не вераць у тое, што можа быць хоча Пуцін вайны вялікай. От Ліпачка піша: "Я разумею, чаго хоча Пуцін, але я не веру, што ён пачне вайну з НАТО". Наколькі ўсё ж такі аргумент гэты працуе? Раней-то мы таксама верылі ўсё у тое, што супраць НАТО та ўсяго Расія не папрэ, а там жа ж ёсць яшчэ пяты артыкул, які нас там усіх абароніць, ну маю на ўвазе там краіны сябраў НАТО. А зараз што?
Ён не збіраецца, ён не жадае весці вайну з НАТО. Ён сыходзіць з таго, што НАТО насамрэч гэта такі калос на гліняных нагах, які можа сам пасыпацца і не вытрымаць той тэст, які яму падрыхтавала Расія. Пуцін сыходзіць з таго, што амерыканцы і тым больш еўрапейцы не гатовыя да супрацьстаяння, і што ён зможа знішчыць НАТО з мінімальнай рызыкай. То бок у НАТО не хопіць вось гэтай моцы, каб супрацьстаяць. Бо жаданне, ментальная гатоўнасць да вайны ў Еўропе і ў Злучаных Штатах, яна з пункту гледжання Пуціна адсутнічае. То бок, калі будзе усе гэтыя сцэнарыі, якія абмяркоўваюцца ў дачыненні да Сувалскага калідора, альбо да Эстоніі, Латвіі, Літвы, што будзе захоплена нейкая частка тэрыторыі той жа Латвіі альбо Эстоніі, і што НАТО на гэта не адрэагуе, што не будзе пятага артыкула, што прэзідэнт Злучаных Штатаў, калі Расія яму патлумачыць, што гэта мы гатовыя ісці далей, мы гатовыя нават выкарыстаць ядзерную зброю, калі што, што ў гэты момант прэзідэнт Злучаных Штатаў, прэзідэнт Францыі і іншыя кіраўнікі Еўропы скажуць, ну, гэта ядзерная зброя, гэта такое становішча, мы тут нічога, мы не будзем рызыкаваць жыццём і існаваннем нашых краін дзеля Сувалскага калідору, альбо дзеля Эстоніі, альбо дзеля Латвіі. Што ў гэтым выпадку, калі вось Расія зробіць такую маленькую двукосі правакацыю, што ў гэты момант проста НАТО рассыплецца. Сэнс НАТО ў тым, што я НАТО уступае разам, што усе краіны падтрымліваюць адна адну. І што калі гэты прынцып не дзейнічае, усё, тады не існуе ніякага НАТО. Што НАТО, вось гэты тэст не вытрымае, і ўся гэтая архітэктура, яна разбурыцца не праз нейкую вайну вялікую з НАТО, а праз вось менавіта такі тэст. Гэта проста вось такая праверка, якую Расія цалкам можа паспрабаваць. Гэты сцэнарый мне падаецца абсалютна рэалістычным. Не збіраюцца яны весці нейкую вялікую гульню, вялікую вайну. Гульню-то яны збіраюцца весці, а вось вайну не збіраюцца. Яны лічаць, што гэтая слабая, дэкандэнтная з іх пункта гледжання Еўропа, што яна не вытрымае гэты тэст, і шляхам такога тэсту яна можа быць знішчана. І тут трэба падкрэсліць адзін вельмі важны момант. Тое, што мы назіраем зараз, паводзіны Трампа, таксама паводзіны еўрапейцаў, дарэчы, асабліва Трампа, але таксама еўрапейцаў, яны паказваюць, што такі тэст сапраўды можа быць з пункта гледжання Пуціна досыць паспяховым. Верагоднасць таго, што Пуцін нешта такое паспрабуе, яна з кожным днём вось такіх перамоў, якія ідуць зараз, толькі павялічваецца.
Гэта праграма «Еўразум», у якой Зміцер Лукашук і Александр Фрыдман разбіраюцца ў рыторыцы ЗША адносна спынення вайны ва Ўкраіне.
І вось тут, дарэчы, Трамп пастаянна кажа, што ну вот калі тыя там не пойдуць на гэтыя, а вот гэтыя там не адкажуць мне тое, то ЗША выйдзе з перамоваў. Слухайце, калі вот на такіх умовах прарасійскіх Трамп нейкія там умовы прасоўвае, ну так можа і лепей, калі яны выйдуць з гэтых перамоў.
Справа ў тым, што гэта, канешне, словы. Я б не выключаў гэта. Тое, што Трамп можа выйсці з гэтых перамоваў, кінуць, сказаць, да, не хачу я з вамі мець ніякіх справаў, вырашайце, як жадаеце, толькі без нас. З Трампам гэта сапраўды ж не выключна. Той жа памочнік, былы памочнік Трампа па дзяржбяспекі Джон Болтон, ён жа нават у сваіх мемуарах падкрэсліваў, што Трамп нават падчас свайго першага прэзідэнцкага тэрміну схіляўся да таго, каб Злучаныя Штаты выйшлі з НАТО. І толькі дзякуючы намаганнямі таго ж Болтона і дзяржсекратара Пампеа гэта не адбылося. Так што ў выпадку Трампа, тым больш сённяшняга Трампа, мы бачылі за апошнія месяцы, як ён сябе паводзіць, такое выключаць насамрэч я б не стаў бы такі эмацыянальны крок. Тут узнікае хутчэй пытанне, а што далей? Вось сыход Злучаных Штатаў, ён будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы. Перш за ўсё для Украіны і для Европы. Бо Европа не ў стане на сённяшні момант і не ў стане дапамагчы Украіне ў той ступені, у якой ёй дапамагалі да апошняга часу Злучаныя Штаты. Тут гаворка ідзе не толькі пра зброю. Зброя – гэта такое пытанне. Тут і разведдадзеныя, і іншае, і шмат чаго. То бок залежнасць ад Злучаных Штатаў, яна насамрэч вельмі моцная. Ці ёсць у Европы рашучасць зараз так супрацьстаяць Расіі без дапамогі Злучаных Штатаў, пытанне адкрытае. Но мы ж бачым, што нават сярод краінаў НАТО, еўрапейскіх краінаў НАТО, там ёсць зусім розныя погляды. Ёсць та ж Венгрія, Славакія, якія займаюць у прынцыпе досыць прарасійскую пазіцыю, відавочна не жадаюць падтрымліваць Украіну і тым больш не жадаюць супрацьстаяць Расіі. Што тычыцца Украіне, ну Украіне ёй без амерыканскай дапамогі будзе сапраўды вельмі цяжка. Я не думаю, я тут бы больш глядзеў бы на погляд ваенных экспертаў, нейкага калапсу украінскага фронту адразу праз гэтае рашэнне хутчэй за ўсё не адбудзецца, але украінцам відавочна ў бліжэйшыя тыдні без амерыканскай дапамогі будзе вельмі цяжка. Што тычыцца Расіі, так гэта зусім не дрэнны сцэнарый для Расіі. Тая мірная дамова, так званая, якую Трамп прасоўвае, яна ў Еўропе, пераважна ў Еўропе, дэманструецца, як характарызуецца як антыукраінская і антыеўрапейская, якая супярэчыць інтарэсам і Украіны, і Еўропы. Гэта ўсё так. Але пытанне, якое ўзнікае, а тое, што прапаноўвае Трамп, тое, што мы ведаем з прапановаў Трампа, а ці гэта насамрэч адлюстроўвае інтарэсы Расійскай Федэрацыі. І тут я бы ўсё гэта ацэньваў досыць стрымана. Калі мы паглядзім на тыя патрабаванні, якія высоўвае Расія, тое, каб краіна не ўваходзіла ў НАТО. Ну, добра, гэтае патрабаванне будзе выканана. Каб Крым быў прызнаны часткай Расійскай Федэрацыі. Ну, магчыма, Злучаныя Штаты гэта і прызнаюць. Але ці прызнае Украіна? Пытанне адкрытае. А ці прызнае Еўропа? Ну, калі Украіна прызнае, то, напэўна, прызнае Еўропа, хутчэй за ўсё. А можа і не. Гэта таксама пытанне адкрытае. А што тычыцца прызнання іншых тэрыторый? А то ж так, фактычна яны застануцца пад расійскім панаваннем, але юрыдычнага прызнання не будзе. Гаворкі пра тое, каб Украіна вывела свае войскі з тых тэрыторый Херсонскай і іншых областей, якія яна кантралюе, гаворка таксама не ідзе. Адмена санкцыяў, ну, магчыма, амерыканскіх, пра адмену еўрапейскіх санкцый таксама пакуль гаворка не ідзе. Там нейкія дэнацыфікацыі, дэмілітарызацыі, ўсё іншае. Гэтыя патрабаванні яны высоўваюць, па гэтыя патрабаванні таксама асабліва гаворка не ідзе. То бок той погляд, што Расія дасягне ўсяго шляхам перамоваў, што Трамп ім аддасць усё, што яны жадаюць, гэта не так. Так, у цэлым гэта досыць паспяхова будзе для Расіі, але гэта не 100%. То бок усе запатрабаванні і ўсе жаданні Расіі Росіі яны не дасягнуты. То бок для Путіна хутчэй за ўсё гэтая мірная дамова, калі яна будзе дасягнута, гэта будзе прамежкавы этап. І можа ён гатовы ў дадзены момант сапраўды спыніцца, каб паспрабаваць праз пэўны час у іншых умовах, можа і іншым шляхам, але яшчэ раз ад сваіх мэтаў ён, вядома ж, не адмовіцца. А ягоная мэта гэта як мінімум кантраляваць усю тэрыторыю Украіны, кантраляваць украінскую дзяржаву, ператварыць Украіну у, так бы мовіць, у новую Беларусь. Калі ж раптам Злучаныя Штаты сыходзяць, гэта значыць, што Пуцін можа працягваць вайну, і гэта для яго вельмі прыемна, становіцца яму відавочна падабаецца весці гэтую вайну, і далей страты сярод расійскіх вайскоўцаў, іншае гэта яго не цікавіць, ён будзе весці гэтую вайну далей, не трэба нічога змяняць у прапагандзе. Вось з Украіны, Украіне будзе цяжэй адбівацца, паколькі еўрапейская дапамога, яна ўсё ж такі абмежаваная у параўнанні з Злучанымі Штатамі. Так што Пуцін можа выбіраць паміж прыемным варыянтам, а найбольш прыемны быў бы да яго працягваць вайну да апошняга, альбо згадзіцца вось на гэтую мірную дамову, якая можа не на 100% у ягоным сэнсе, але ўсё ж такі не самы дрэнны варыянт для яго.
Нагадаю, што з намі у эфіры, у нашым штотыднёвым эфіры быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Дзякую вялікі, спадар Александр.
Дзякую.
Далей у праграме Еўразум.
150 тысяч пакістанцаў у Беларусі. Чаму гэта выклікае жах?
Язык ненавісці он последні 5 лет просто паашряўся.
Данны долар. Ці варта бегчы ў абменнік?
То, што происходит сейчас з доларам, вот эта потеря доверия, это еще происходит на протяжении очень короткого времени.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Эдуард Куцко стаў чэмпіёнам Еўропы па баявым самба, разграміўшы ў фінале расіяніна Алексея Іванова 8-0. Гэта другое золата беларусаў на турніры ў Лімасолі, якія выступаюць у нейтральным статусе. Раней чэмпіёнкай стала Марыя Кандрацева. Усяго беларусы заваявалі 10 медалёў. У Францыі загінула 18-гадовая гарналыжніца Марго Сімон. Трагедыя здарылася 24 красавіка падчас падрыхтоўкі да спаборніцтваў Red Bull Alpine Park у Вайдэзіры. Сімон была чэмпіёнкай Францыі ў слаламе сярод моладзі. Арганізатары скасавалі турнір, прычыну гібелі не раскрываюць. Беларускі форвард Вашынгтона Алексей Протас аднавіўся пасля траўмы і гатовы вярнуцца на лёд у матчах 1/8 фіналу Кубка Стэнлі супраць Манрэаля. Ён ужо трэніруецца з камандай і вылецеў у складзе на 3-й і 4-й паядынкі серыі, дзе Вашынгтон вядзе 2-0. Лідарка сусветнага рэтынгу Арына Сабаленка з перамогі пачала выступ на турніры в WTA 1000 у Мадрыдзе. У другім раўндзе яна абыграла расіянку Ганну Блінкову 6-3, 6-4. У наступным раўндзе беларуска згуляе з пераможцай пары Асорая Мертэнс. Першы матч на новым нацыянальным стадыёне ў Мінску пройдзе 10 чэрвня. Гэта будзе таварыская гульня паміж зборнымі Беларусі і Расіі. Нагадаем, афіцыйныя матчы пад агітай УЕФА на тэрыторыі Беларусі забаронены. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Слова Лукашэнкі пра прыезд у краіну 150 тысяч працоўных мігрантаў з Пакістану выклікалі небывалы шум у соцсетках.
Прычым, чытаючы каментары, можа скласціся ўражанне, што і не беларусы іх пішуць, столькі ў абурэннях смеласці і годнасці.
Што праўда, за каментарамі, як апынулася, пільна сочыць міліцыя. Самых актыўных затрымліваюць і па губазікаўскай класіцы прымушаюць каяцца на камеру.
Праваабаронца арганізацыі Human Constanta Эніра Браніцкая не бачыць у такім развіцці падзей нічога дзіўнага. Маўляў, спачатку прапаганда некалькі гадоў вучыла беларуса ў мове варожасці, а потым азаронак нападае на людзей, якія выказваюцца супраць мігрантаў.
Чаму беларусы вераць фэйкам пра мігрантаў? Чым адрозніваецца беларускі мігрант у Польшчы ад пакістанца ў Беларусі? Што рабіць з адсутнасцю талерантнасці, якой нас не вучылі, але якую навязалі?
Пра гэта Эніра Браніцкая расказала ў інтэрв'ю журналісты Еўрарадыё Марыі Вайтовіч.
Как бы вы вообще прокомментировали эту новость о том, что якобы 150 тысяч пакистанцев там приехали в Беларусь? И вообще, как думаете, возможно ли такое на самом деле?
Уже некоторое время назад белорусское правительство, скажем так, озвучило, что у нас нехватка рабочих рук в миграционной политике, которую они утвердили. Было сказано, что отъезжающих больше, чем приезжающих, и нехватку рабочих рук предлагается решать в том числе за счет трудовых мигрантов. То есть это была такая озвученная политика, которая была озвучена еще в 2023 году. Были сделаны некоторые шаги раньше, то есть, к примеру, были приняты определенные нормы на то, чтобы облегчать трудоустройство иностранных граждан в Беларуси, потому что обычно на любое трудоустройство необходимо разрешение департамента по труду в местных органах власти. Там есть теперь список должностей, специальностей, ну, конечно, в основном там трудовые специальности, которые освобождены от таких разрешений. Вот, то есть это как бы были такие первые шаги, как бы, скажем так, белорусская власть уже некоторое время открыто начала мыслить в сторону привлечения иностранной рабочей силы в Беларусь. А что касается, поэтому как бы привлечение пакистанских рабочих в целом реально. Пакистанское посольство есть в Беларуси, контакты однозначно есть. Я не буду совершенно удивлена, что такой разговор происходил. Насчет, конечно, количества, тут сложно сказать, как бы с одной стороны, для миллионов в Пакистане 150 тысяч это вообще ничего, это какая-нибудь маленькая деревня, что называется, для Беларуси. С одной стороны, 9-миллионной это не так много, но с другой стороны, конечно, эти информация, что по каким-то причинам эти трудовые мигранты должны поехать в один город, к примеру, в Барановичи, который всего 170 тысяч, конечно, это будет огромный вызов, вот, но то, что постепенно, возможно, то есть, опять же, не единовременно они будут привлекать пакистанских трудовых мигрантов, я вполне допускаю.
Почему пакистанцы, да, так испугали белорусов и, в частности, белорусок? Очень много шума в соцсетях, в интернете, очень много разных видео, часто фейковых и разных комментариев. Вот что вы наблюдаете вообще вот с этим шумом, да, какие тенденции, да, и почему вот люди так боятся, как вы считаете?
Беларусь достаточно гомогенная страна, то есть у нас, несмотря на то, что есть определенные национальные меньшинства, но они такие достаточно традиционные для нас, это те же украинцы. Количество иностранных граждан в Беларуси никогда не было большим, и поэтому для белорусов приезд большого количества иностранцев, как бы это ни звучало культурно других, это большой вызов. Я не хочу паразитировать на этом, но да, есть, конечно, вот эта легенда про толерантных белорусов, но мне кажется, уже сами белорусы от нее тоже отказались. Пакистан – это мусульманское государство, почти подавляющее большинство, 98% приблизительно гражданина, они мусульмане. Это не та религия, которая широко распространена в Беларуси, это не значит, что у вас нету мусульман, конечно, они у нас есть, у нас есть мечети, их немного, но они есть. И тут скорее это выплескивается возможность возмутиться хоть чем-то. После 2020 года государственная пропаганда поощряет ненависть к другим. Только она поощряет эту ненависть тем, кто с другими политическими взглядами, но это вот как бы на самом деле то, что ты можешь ненавидеть другого, то, что ты можешь выражать свою ненависть к
нему. Это как бы вот политика государства, которая на телевидении видна, как бы в других, то есть как бы начали там люди пользоваться и стучать на соседей, как бы говоря, что они там что-нибудь с бело-красно-белым флагом или что-нибудь в этом роде. И вот это как бы они видели, что можно вот так сделать по отношению, сказать, что там люди с другими политическими взглядами. И, ну, это не может пройти незамеченно. То есть вот эта возможность кого-то ненавидеть, она и кого-то как бы обливать грязью, как бы она поощрялась. И поэтому я не удивлена сейчас, что вот как бы люди в социальных сетях стали выражать свое вот незнание, недоверие, просто такими ненавистническими там выражениями, роликами и так далее, и тому подобное. Потому что это, как бы, да, в целом язык ненависти, он последние 5 лет просто поощрялся. Поэтому, как бы, вот сейчас, ну, опять же, тут государство, правда, государственная пропаганда отреагировала обратно, но, опять же, с точки зрения насилия, там, я знаю, есть огромное количество уже на сегодняшний день постов от Озаренка и ему подобных с тем, что вы только попробуйте там вякнуть. Если сказано, что они приедут, типа, значит, приедут. Ну, вот, ну, и опять же, я думаю, что, как бы, большинство людей в Беларуси понимают, что нельзя высказываться на политические темы, но на какие-то люди все равно продолжают высказываться, и они посчитали, большое количество людей посчитало, что они могут выразить свое, как бы, недовольство, несогласие с какими-то другими, вот, им кажется, не политическими тематиками, но на сегодняшний день трудовая миграция – это уже политическая тема, потому что Беларусь в огромном экономическом кризисе, нехватка рабочих сил, и государство решило решать это так, но, как всегда, все административным путем. Сказано – приедут, сказано – принять, сказано – любить.
Дарэчы, у соцсетях працягваецца яшчэ адна дыскусія. Маўляў, беларусы, якія з'ехалі, апранулі белае паліто і разважаюць пра прыезд пакістанцаў на сваю радзіму, хаця самі ў большасці такія ж працоўныя мігранты.
Ці сапраўды гэта адно і тое ж? Протягивая Энира Броницкая.
Мне сложно сказать, то есть, конечно, все люди разные, однозначно. Разный цвет кожи будет у пакистанца и у белоруса. Разное вероисповедание, соответственно, вполне возможно, в каких-то вопросах разное поведение. Они будут покупать разные продукты, и это, конечно, будет выделяться в Беларуси. Что касается трудовых вопросов, ну, то есть, это сложно на сегодняшний день сказать, кто будут в теории те люди, которые приедут. В Пакистане 200 миллионов населения, как бы там есть достаточно богатые, образованные люди с английским образованием, как бы, конечно, есть, ну, в Пакистане большое различие в экономическом доходе, именно поэтому, я думаю, на сегодняшний день не идет речь про то, что кто-то из Пакистана приедет в Беларусь, потому что, ну, Беларусь вообще не привлекательная страна, туда никто не, ну, как бы, у нас, как бы, ну, приток трудовых мигрантов всегда был очень маленький. Единственный, кто приезжал, это в основном Средняя Азия, потому что там еще хуже, чем в Беларусь. То есть, как бы, трудовая миграция в целом построена на том, что люди едут туда, где лучше, а не туда, где хуже. Ну, конечно, для определенных людей, я уверена, в Пакистане, как бы, потому что, опять же, я говорю, экономическое расслоение большое, страна не такая большая для 200 миллионов. Поэтому, как бы, сложно сказать, кто будут те люди, которые все-таки приедут, какой у них будет уровень образования. Конечно, это может отличаться, выделяться. Ну и дальше вот вопрос, что будет делать власть, чтобы определенным образом интегрировать людей, какие программы образовательные будут им предлагаться, как, конечно, если не делать определенных интеграционных программ, то люди будут жить, что называется, в гетто, и вот это разделение, различие будет продолжаться оставаться. Я думаю, что еще почему на сегодняшний день как-то в Беларуси, ну, может быть, тоже такая реакция есть, но, опять же, к сожалению, есть на сегодняшний день европейские примеры с ростом правых настроений, с ростом ненависти к мигрантам и в европейских странах, потому что, как бы, интеграционные программы были провалены. Все, что делала Германия, она выплачивала людям пособия без, на самом деле, реальной интеграции. И то же самое однозначно может случиться в Беларуси, если, как бы, то есть, действительно, люди с другим культурным бэкграундом, языковой группой. Просто как бы почему они не смогут как бы нормально интегрироваться, потому что они не смогут знать русский, они не смогут общаться с соседями. И, понятное дело, они будут общаться друг с другом, и дальше появляется вот это как бы мы их не понимаем, а вдруг они что-то страшное замышляют. В остальном мне сложно сказать насчет как бы того, как они будут работать, ну как бы каждый человек отличается, то есть, но на самом, не знаю, то есть как бы для многих, я уверена, это будет огромная возможность выезда и возможность вообще, ну как бы выехать ближе к Европе. Я думаю, что эти люди будут очень хотеть работать хорошо, потому что они будут в Беларуси даже многие зарабатывать больше, чем они зарабатывали в Пакистане, и они будут хотеть делать это хорошо. Поэтому здесь трудовая миграция обычно позитивная, потому что люди хотят жить хорошо.
Вы не смотрели вообще, какая ситуация в Пакистане, вот если говорить про зарплаты, про вообще вот уровень жизни?
Минимальная зарплата там в районе $200. Но это как бы опять же вот очень большой разрыв, потому что там есть как, ну, то есть это как бы в Беларуси все средненько, с большего, конечно, есть люди, но там этот разрыв намного больше. Вот. Ну и понятно, соседство таких стран, как Афганистан, давно было проблемой для Пакистана. Как бы, конечно, те области, которые близки к Афганистану, там тоже есть пакистанское движение Талибана. Ну, много всяких небезопасностей, рисков для людей. Поэтому, ну, то есть, как бы, я думаю, что как бы, если это конкретно урегулированная трудовая миграция, то я уверена, что эти люди будут хотеть работать и делать все как можно лучше, потому что как бы, они будут жить лучше, чем они жили в Пакистане. Потому что, я думаю, те, кто живут в Пакистане хорошо, не поедут в Беларусь. Ну и опять же, зная административный порядок, я имею в виду репрессивный порядок, ну и Пакистан как бы тоже не самая демократичная страна, однозначно тех людей, которые будут отправлять сюда, им будут сразу говорить, если вы будете что-то нарушать, вас тут же депортируют и отправят назад.
Ага, то есть если... устрашение будет работать, возможно,
однозначно,
да?
Однозначно, поэтому, ну, то есть на сегодня там вот два дня назад была эта драка с марокканцем, где-то там, не помню уже где, в Беларуси. Ему сразу сказали, что депортируем, как бы. Это в Беларуси это очень легко и элементарно делается. А с трудовыми мигрантами, ну, на самом деле, получить виды на жительство тяжело. Нужно постоянно иметь легальный источник дохода, его показывать ежегодно. То есть там и жена должна работать. В общем, ну, наше законодательство достаточно жесткое и репрессивное, чтобы контролировать тех людей, которые приезжают.
Вы слухали правоабаронцу Human Константа Эніру Браніцкую. Яна патлумачыла, чаму беларусы не хочуць бачыць у краіне мігрантаў з Пакістану.
Далей у праграме Еўразум.
Танны долар. Ці варта бегчы ў абменнік?
То, што происходит сейчас з доларам, вот эта потеря доверия, это еще происходит на протяжении очень короткого времени.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомы амерыканскі акцёр Брэд Піт, які раней не хацеў ажаніцца ў трэці раз, перадумаў. Стала вядома, што нягледзячы на скандальны развод з Анджалінай Джалі, артыст усё ж вырашыўся на новае вяселле і ўжо нават зрабіў прапанову сваёй выбраніцы. 32-гадовай дызайнерцы ювелірных упрыгожванняў Інэс Дэ Рамон. Пара закруціла раман яшчэ 3 гады таму і нарэшце перайшла на новы этап стасункаў. Інсайдеры паказваюць, што Брэд Піт зрабіў прапанову выбраніцы перад адлётам у Новую Зеландію на 6-тыднёвыя здымкі фільма. Актор нарэшце забыўся пра былую жонку Джалі, з якой афіцыйна развёўся ў снежні мінулага года і гатовы да новага шлюбу. Брэд нарэшце адчувае сябе вольным ад мінулага і, здавалася б, бясконцага разводу з Анджалінай. Ён хоча, каб Інэс ведала, што ён заўсёды будзе побач, незалежна ад таго, як далёка ездзіць па працы, распавёў чалавек, набліжаны да пары. Шелкаграфія Енді Орхала могла быць выпадкова выкінута разам з 45 творамі іншых мастакоў падчас рэканструкцыі ратушы ў 2024 годзе. Пра гэта заявілі ўлады горада Маашорст на паўднёвым усходзе Нідэрландаў. Пасля маштабнага рамонту бясследна знікла праца серыі «Кіруючыя каралевы», створанай у 1985 годзе, якая складаецца з 16 партрэтаў чатырох каралеў. Шелкаграфія адлюстроўвала каралеву Нідэрландаў Беатрыкс. Партрэт быў часткай калекцыі муніцыпалітэта Уден, які аб'яднаўся з трыма іншымі акругамі і ўтварыў Маашорст. Апошні раз шелкаграфію Орхала і іншыя 45 твораў бачылі ў 2023 годзе. Яны захоўваліся ў падвале, калі ішла маштабная рэканструкцыя. У следчым агенцтве заявілі, працы не бераглі і яны падвяргаліся ўздзеянню вады і пылу. На паставе заключэння агенцтва мэрія зрабіла выснову, што працы мастака выпадкова вывезлі разам са смеццем. Адміністрацыя горада не спадзяецца калі-небудзь знайсці зніклыя творы мастацтва. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Долар у абменніках даўно не быў такім прывабным для беларусаў. Усяго 3 рублі 6 капеек.
Яшчэ нядаўна, 3 месяцы таму, калі інаўгураваўся Дональд Трамп, амерыканская валюта моцна скокнула ўгару, і банкі прадавалі долар за 3 рублі 45 капеек.
Умацаванне беларускага рубля да долара. Наколькі гэта добра для эканомікі? І ці варта беларусам ляцець у абменнікі, каб папоўніць запасы? Або, ну яго гэты долар, час пераходзіць на еўра?
Пра ўсё гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
Усиление, укрепление национальной валюты всегда хорошо для тех, кто пользуется этой валютой, ну, тут в данном случае для белорусов, когда это обусловлено экономическими факторами, которые действуют внутри страны. Когда это внешние факторы, которые, на которые вы никак не можете повлиять, то эта ситуация, скажем так, она на руку ну, тем людям, кто готов сейчас условно покупать доллары по дешевой цене и потом выжидать момента для того, чтобы продавать их подороже. Тут такой фактор, то есть власти Беларуси никак не могут влиять на эту ситуацию. Сегодня он снижается, а завтра он может наоборот вырасти, да, в несколько раз. И все это может произойти в доли секунды, и на это все нужны какие-то резервы, например, те же золотовалютные резервы для того, чтобы в случае чего-то нет предвиденного какого-то такого да, обстоятельства иметь возможность поддержать экономику, валютный курс более стабильным и так далее. Это все создает риски высокой нестабильности, да, высокие риски нестабильности внутри экономики. Хорошо ли это для белорусской экономики? Ну, сейчас в моменте, вот надо ловить момент. Сейчас это хорошо для белорусов и для властей, потому что импорт стоит дешевле. Но в целом это не причины того, что белорусская экономика как-то стала хорошо развиваться, да, стала зарабатывать больше. В белорусской экономике там появились какие-то высокоэффективные производства или еще что-то. Нет, этих причин нет. Это все какие-то внешние факторы, на которые белорусские власти и белорусская экономика никак повлиять не могут.
Слушайте, ну вот это высокие слова, белорусская экономика, это вот что-то вот такое, некое такое глобальное, великое и далекое, что вот мне напрыклад, так шараговому беларусу простому вот таки ходить на працу. Ну, это так мало цікаво. Мне больше цікаво бегче в обменник, чи не?
Ну, если такая есть возможность, то, конечно, как обычно, лучше сберечь свои деньги в иностранной валюте. Да? Если есть возможность, отдавать лучше предпочтение евро. Еще такой момент, да, то есть дешевый доллар, опять же, мы продаем те же калийные удобрения, мы продаем нефтепродукт, и мы за них получаем деньги в валюте. И чем дешевле эта валюта, тем меньше в белорусских рублях мы получаем фактически в бюджет денег. Это невыгодно с одной стороны, да, это как с нефтегазовыми доходами России. Это в том числе невыгодно для беларускай эканомікі. То есть
ну менш грошай пойдзе ў бюджэт, менш заробкаў будзе для міліцыі, амона, губазіка і ўсіх астатніх.
Для них всегда будуць деньги для зарплаты. К сожалению, будет меньше денег для зарплат учителей, медиков и других бюджетных специальностей, профессий, которые не имеют никакого отношения к силовому аппарату. К сожалению, да. Меньше денег на социальную политику, да, на дороги, на строительство детских садов, там, где их нету, на запуск общественного транспорта в селах и в каких-то деревнях. Но зато деньги для силовиков найдутся всегда в бюджете, потому что это только благодаря им фактически режим держится у власти, и прекратить их финансировать — это фактически отрезать суп, на котором ты сидишь.
Так, давайте-ка вернемся к этому самому побегу докладнее идти, там, скажем, бегом к обменникам. Вы сказали, треба, конечно, бегче, треба укладаться, але купляйте евро. Чакайте, у нас же доллар зараз подешевел. То есть вы сыходите с того, что доллар вогуле как бы стратил довер и лепей не укладаться у его?
Нет, ни в коем случае. Но просто, опять же, как я сказала, ситуация с долларом может поменяться кардинально как в одну, так и в другую сторону, потому что, ну, к сожалению, сейчас такая ситуация, когда у власти в США находится человек, который предпринимает абсолютно фееричные, фантастические меры, которых никто не ожидает. И мы не знаем, что будет завтра. И поэтому, когда речь идет о том, чтобы сберегать свою валюту, то вот сегодня, да, именно, можно сказать, что, допустим, европейская валюта ведет себя более стабильно, чем доллар, потому что там нету никаких вот таких вот геополитических потрясений. С экономикой европейской вроде тоже все хорошо. Ну да, там происходит такая, скажем так, на начальном этапе рецессия, когда сокращается производство, там закрываются некоторые производства. Но сейчас как раз-таки наоборот, то есть это дно было еще там в прошлом году, когда там стоимость газа была высокая. Сейчас наоборот идет путь поиска выхода из этой ситуации, поиска решений каких-то, да, и как бы все идет к тому, что будет не сокращение, а через какой-то период времени, скорее всего, будет экономика наращивать свое производство европейское. Поэтому европейская валюта ведет себя более-менее стабильно, да, и ввиду отсутствия вот таких вот геополитических потрясений внутри европейской политики, то это более стабильная валюта для того, чтобы сберегать свои инвестиции. Но если, конечно, говорить про доллар, опять же, вот очень сложно сказать. Да, я не верю в то, что доллар сейчас прям потеряет доверие, как мировая валюта, все откажутся от доллара там, и так далее. Но мы не знаем, сколько Трамп будет у власти, мы не знаем, какие он меры будет принимать. Ну, хочется надеяться на лучшее, но по факту вот видишь, что может произойти абсолютно все, что угодно. Поэтому более стабильно сейчас выглядит европейская валюта.
Але чаму беларусы так любяць долар і захоўваюць ім свае зберажэнні?
Пра ўсё гэта далей у праграме Еўразум.
Давайте закрываючы гэтую валютную тэму, але вернемся да Беларусі. Я просто прыгадываю цікавую такую інтэрв'ю, якое даў Галоўченка наконт вот менавіта там долара замяшчэння, там вот это вот ўсё такое, і ён кажа, што я вот разумею, конечно, чаму вот мы так прывыклі ўсё это пераводзіць на долары, адразу беларусы пералічваюць у сябе ў галаве. Ну, таму што мы как бы знаходзімся на мяжуем з іншымі краінамі, где іншая валюта, ну, чамусь я не разумею, причым тут долары і да, скажем, іншых краінаў той же самой Литвы, где евро, і іншых краінаў европейских, где евро, тым больш польскі злоты, вот, але долары, вот чамусь, ну, вот, відаць, дзесьці мы мяжуем все ж таки из США, але суть не в гэтым, ім кажа, мы тут адмовіліся, і ввогуле там варта все ж таки ісці по этим шляху адмаўляцца ад вот гэтых пералічванняў адразу у долары, усіх коштаў і ўсяго астатняга. Можа, ну, і сапраўды так. глядите, ну вот как бы доллар уже такая ненадейная валюта, курс ее падает, а заработки белорусские в белорусских рублях растут, а мы на этих заработках как бы с ними ходим, за их купляем и так далее. Ну так все нормально, забыться на той доллар, да и все, жить себе спокойно с белорусским рублем, у им наше счастье, и заработки вырастут еще более.
Нет, ну понимаете, так нельзя говорить, потому что белорусский рубль, ну никто не будет проводить операции внешнеторговые, какие-то другие страны в белорусских рублях. Все.
Нет, мы говорим не про державный узровень, а про восьминовито таким на человечьем узровень, для людей.
Для людей. Сколько формировалось времени вот это мнение о том, что и привычка белорусов переводить все в доллары. Я, кстати, много знаю знакомых, действительно, которые переводят все в евро, потому что действительно у нас соседние страны, в которых валюта европейская, и они как раз-таки ездят туда, покупают какие-то там запчасти для машины, колеса, какую-то там бытовую химию или еще что-то. И они привыкли как раз-таки перерасчитывать в своей голове все на евро, да. Но в основной массе, да, люди привыкли пересчитывать все в долларах. И как, по-вашему, сколько времени формировалась эта привычка в голове у белорусов?
Ну, 30 годов панования Лукашенко, как минимум.
Вот. Я думаю, что как минимум половина от этого срока еще понадобится для того, чтобы люди отвыкли от того, чтобы пересчитывать все в долларах. Первое — это привычка. Привычка — это дело такое, тут самый сильный фактор, да, из всех остальных, там, как бы экономически и вообще где-то на заднем плане в отношении поведения людей. Как раз-таки привычка, да, как бы на первом плане. Второй момент — сколько было уже девальвации белорусского рубля в Беларуси. Ну, извините, я, как бы скажем, я считаю себя еще очень молодой, мне 37 лет, но я за свою жизнь пережила 4 девальвации, да, или 3 или 4 девальвации, но 3 уже в осознанном возрасте, да, и, возможно, там какая-то была, когда я была ребенком, еще не зарабатывала деньги. Но мне всего 37 лет, и я уже 3 девальвации национальной валюты пережила, когда фактически ты просыпаешься, и все твои сбережения обнуляются там, да, и можно разделить на 3, да, вот, как бы в сравнении с тем, что было условно вчера вечером. Как после этого я могу сформировать внутри себя доверие к национальной валюте? Ну, мне это непонятно. То есть я знаю, что я могу сформировать доверие к доллару и евро, потому что это доверие оправдывалось годами, десятилетиями, что даже если там доллар и евро где-то девальвировались, и был момент, когда и евро девальвировалось по отношению к доллару, и наоборот, но все равно так или иначе процентное соотношение обесценивания этих валют по отношению друг к другу или там по отношению к твоей национальной валюте, да, к белорусской, например, или там к российской, оно было настолько мало по сравнению с тем, насколько теряли национальные валюты, и причем неоднократно, что ну, это, ты на это даже не обращаешь внимания. Кроме того, ну, не надо исключать тот факт, что все-таки то, что происходит сейчас с долларом, вот эта потеря доверия, это еще происходит на протяжении очень короткого времени. Это как, знаете, такой вот ребенок растет, он что-то пробует, да, пытается прочувствовать границы дозволенного. Вот мне кажется, это очень хорошее сравнение применимо к Трампу, который пришел к власти, пусть это его не первый срок, но все равно сейчас он так пришел с кардинальными такими реформистскими настроениями, да, к власти. И мне кажется, сейчас он очень прощупывает дозволенное. Он пытается обогатить там определенный круг людей, которые рядом с ним находятся, потому что они в том числе обеспечили его приход в власти там финансированием, поддержкой через медиа, ну, и так далее. Поэтому он это все делает, но наступит тот момент, когда он определит, что вот туда мне идти нельзя, это мне делать нельзя, потому что иначе мне объявят импичмент, да, и будут какие-то беспорядки и недовольство. А вот здесь я могу действовать, да, но опять же есть какие-то рамки дозволенного. Пока идет пробный период, он смотрит на реакцию на настроение людей, он смотрит на реакцию Конгресса, он смотрит на реакцию своего окружения. Поэтому это все такое пока очень временное, и я уверена, что это все равно вот этот пробный период, он рано или поздно закончится. То есть я не думаю, что он будет длиться более чем один год. И все равно так или иначе наступит какой-то стабильный период. И, соответственно, к доллару тоже будет возвращаться доверие. Ну, естественно, опять же, да, если, конечно, не исключать тот фактор, что Трамп опять совершит или примет какие-то меры или действия, которые, ну, подорвет совершенно доверие, например, там начнет указывать ФРС, что им делать, что не делать, например. Это может очень сильно подорвать доверие к американской валюте. Но опять же, где гарантия того, что в таком случае ему не объявят импичмент и не начнутся внутренние какие-то, да, там, скажем так, внутренняя борьба за то, как должна продолжать свою политику и экономику Америка, да, в целом США. Поэтому я пока что смотрю оптимистично в перспективе одного года и что ситуация стабилизируется.
У эфиры Еврорадио была экономистка Алиса Рыжиченко. И она расклала по полицах ситуацию со слабым долларом и расповяла, что с гэтым рабіць беларусам. Еврозум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.